Глава 7. Млечный путь. Первые побывавшие в космосе люди вернулись, потрясенные красотой нашей планеты и ее крошечным размером в океане мрака. Но это было всего лишь начало. То, на что вы глядите сейчас, еще поразительнее. Вы знали, что Млечный путь – галактика, но только теперь вы видите, что это значит на самом деле. Сверху или снизу, это не имеет никакого значения, белесое облако на ночном земном небе вообще не похоже на облако. Оно напоминает скорее толстый диск, сотканный из газа, пыли и звезд. Прямо под вами, на таких расстояниях, что свету, чтобы пройти их, понадобилось бы десятки тысяч лет, рассеянные 300 миллиардов звезд, связанных друг с другом гравитацией и вращающихся вокруг яркого центра. Если представить себе Солнечную систему с ее планетами, астероидами и кометами, как нашу космическую семью, Проксиму Центавра как соседнюю звезду, то Млечный путь можно рассматривать как наш космический мегаполис, процветающий город с 300 миллиардами звезд, одна из которых — Солнце. Сплетенные в пустоте вихрем танца скоплений звезд, пыли и газа ученые именуют галактиками. И точно так же, как наша звезда была названа Солнцем, Млечный Путь стал именем этой заслуживающей особого внимания галактики, нашей галактики. Четыре огромных ярких спиральных рукава, разделенных очагами тьмы, закручиваются вокруг центра, где встречаются с еще более ярким утолщением из газа, пыли и звезд, скрывающим под собой черную дыру, откуда вы только что спаслись. С того места, где вы находитесь, видна только вырывающаяся из нее наружу струя энергии, вместе с которой вы путешествовали. Если вам с трудом удается понять, что, собственно, делают вместе 300 миллиардов звезд, плывущих по собственным неотложным делам, то не слишком переживайте. На самом деле никто не может постичь этой загадки. Но если вы по возвращению на свой тропический остров попытаетесь объяснить друзьям то, что видели сверху, цифры не помогут. Вместо этого предложите им взять квадратную картонную коробку высотой в метр и заполнить ее доверху крупным песком с пляжа. Теперь попросите их наполнить тем же песком 300 коробок. В нашей галактике столько же звезд, сколько песчинок во всех этих вместе взятых коробках. Потом попросите друзей слетать в Лондон, высыпать содержимое этих 300 коробок на Трафальгарской площади в виде диска и нарисовать на нем 4 спиральных рукава. Теперь предложите им взобраться на плечи памятника Нельсону. То, что они увидят, будет похоже на 300 миллиардов звезд Млечного Пути, лежащих сейчас под вами. А если вы расскажете друзьям, что до того, как они высыпали песок, вы заранее нарисовали на одной из песчинок желтую точку и попросите их найти ее, то они поймут, как нелегко далось вашему разуму, парящему над настоящим Млечным Путем, выяснить, где находится Солнце. Не говоря уже о в сотни раз меньшей Земле. Найти неизвестную звезду трудно, но охотники за ними до сих пор продолжают свою нелегкую работу. Находясь над Млечным Путем в поисках Солнца, ваш разум тем не менее имеет преимущество перед друзьями. Вы можете представить себе все фотографии ночного неба, когда-либо сделанные людьми с Земли и из космоса, и сравнить их с тем, что видите. На протяжении многих лет ученые создавали карту звезд нашей галактики и, никогда не покидая Млечного Пути, имели довольно точное представление о том, где именно в ней находится Солнце и Земля. Для сравнения изображений ночного неба сначала необходимо сконцентрировать усилия вблизи галактического центра, рядом с утолщением и черной дырой, где все такое яркое, красивое и наполненное энергией. Разве не естественно для процветания такого вида, как мы, получить привилегированное положение? Разве не логично, учитывая нашу важность и весьма справедливо для Солнца и Земли, быть частью галактического великолепия? Нет, нелогично. Солнечная система находится примерно в 2/3 пути между черной дырой в центре и окраинами галактики, где-то на одном из 4 ярких рукавов. Совершенно непривилегированное место. И продолжая сыпать себе соль на рану, вы сейчас наблюдаете, что по сравнению с нами огромно все. Даже наша галактика сама по себе является довольно незначительной по космическим меркам. Обернувшись лицом к тому, что осталось посетить там, за пределами Млечного Пути, вы замечаете несколько светящихся сгустков, по-видимому, освещающих отдаленные уголки Вселенной. Интересно, а эти сгустки теряют звезды? Они кажутся слишком размытыми и далекими. Разве они... А может быть, они тоже галактики? И можно ли увидеть их с Земли невооруженным глазом? Ответ на последний вопрос отрицательный. На земле, каждый раз, когда вы поднимали глаза к ночному небу, все виденные вами когда-либо мерцающие звезды принадлежали и до сих пор принадлежат галактике Млечный Путь, спиральному диску, который вы только что наблюдали. Все они, даже те звезды, что, кажется, находятся довольно далеко от белесой ленты, пересекающей ночное небо. Млечный Путь – не бесконечная сфера, но конечный диск, и Земля располагается не в его центре, а ближе к краю. Следовательно, различные части неба выглядят очень по-разному заполненными звездами, так же, как вид ночного неба отличается в разных местах Земли, ведь каждый из них выходит на другую часть Млечного Пути. Случилось так, что ось Земли наклонена таким образом, что южное полушарие всегда смотрит на галактический центр, в то время как северное – в противоположную сторону, где гораздо меньше звезд. Соответственно, ночи на севере довольно тусклые по сравнению с южными. С пляжа тропического острова то, что называется Млечным Путем, лишь кусочек галактики, полоска, содержащая сотни миллионов звезд, находящихся слишком далеко, чтобы разглядеть каждую в отдельности, но чье сияние в целом образует расплывчатую ленту. И когда вы всматриваетесь в далекую неизвестность, пытаясь направить свой разум в сторону самых загадочных мест, вы вдруг понимаете, что все эти сгустки света выглядят такими же нечеткими, как Млечный Путь. И они также должны оказаться галактиками. Пока вы раздумываете, прямо перед вами наискось внезапно поднимается другая галактика. Ее вид поразителен. Край галактики появляется из-под Млечного Пути и быстро начинает расти. Это туманность Андромеды, наша галактическая старшая сестра. Она настолько огромна, что с трудом верится, что человечеству потребовалось так много времени на ее открытие. Рассматриваемая с Земли туманность Андромеды охватывает примерно в 6 раз большую, чем полная Луна, часть ночного неба, но она настолько далеко, что даже несмотря на тысячи миллиардов составляющих ее звезд, невооруженным глазом можно увидеть только утолщение в ее центре. И оно крошечных размеров. Первым заметившим его человеком, чьи письменные отчеты дошли до наших дней, был выдающийся персидский астроном Абдурахман ас-Суфи. Примерно в конце первого тысячелетия, более 1000 лет назад, когда многие люди по всему миру проводили свои короткие жизни, сражаясь друг с другом, придумывая хитроумные устройства пыток и опасаясь конца света, он наблюдал за звездами. Ас-Суфи, один из величайших астрономов Золотого века Аббасидского халифата, описывал утолщение в центре туманности Андромеды как слабое облачко света. У него еще не было возможности узнать, что это другая галактика. Он даже не подозревал, что есть такое понятие – галактика. Фактически такие знания появились примерно 1000 лет спустя. Никто не знал о галактиках как отдельных скоплениях звезд вплоть до 20-х годов 20 века и исследований эстонского астронома Эрнста Эпика и американского астронома Эдвина Хаббла. Они стали первыми, заметившими огромные пространства, отделяющие другие группы звезд от Млечного Пути, что делает их самостоятельными полноправными объектами. Туманность Андромеды – ближайшее космическое доказательство того, что Млечный Путь не является всей Вселенной. Смотря на нее, вы понимаете, что Млечный Путь и его грандиозные спирали из тысячи миллиардов звезд кружатся вокруг друг друга, и теперь вам известно, что все галактики во Вселенной вовлечены в космический балет, где танцоры – одиночные сияющие острова, скопление миллиардов звезд, движущихся внутри мрака космической пустоты. Вы окидываете взглядом космический горизонт, вас охватывают чрезвычайно сильные чувства, а разум начинает сканировать Млечный Путь, туманность Андромеды и иные, как дальние, так и ближние галактики. В этот момент озарения вам внезапно становится видно все вокруг. Десятки, сотни, тысячи, миллионы, сотни миллионов галактик. Они повсюду образуют группы различных размеров. Причудливые нитевидные структуры, перекрещивающие всю видимую Вселенную. Кто бы мог подумать? Несколько минут назад, или это были часы, вы лежали на пляже, на отдыхе, а теперь вся видимая Вселенная находится внутри вашего разума. Вы достигли такой точки обзора, что усеивающие Вселенную точки являются больше не одиночными звездами, но группами галактик, каждая из которых содержит тысячи галактик, в свою очередь образованных сотнями или тысячами миллионов звезд, и Млечный Путь – лишь одна из них. Рассматривая эту удивительную картину и ее отдельные фрагменты, вы не можете отделаться от мысли, что у вас не меньшая проблема с поиском своей домашней галактики, чем с розысками солнца в Млечном пути или песчинки на Трафальгарской площади. Тем не менее, вы отпускаете свой разум на волю и мчитесь со скоростью мысли, наблюдая вращающиеся, танцующие, вихреобразные, разрывающиеся на части и разбивающие друг друга галактики и исчезновение крошечных, просто-напросто проглоченных своими гигантскими соседями галактик. А теперь погодите, стоит ли беспокоиться? В одно мгновение вы возвращаетесь к Млечному Пути. Туманность Андромеды над вашей головой. Она огромна. Возможно ли, что она тоже однажды сольется с Млечным Путем? Две эти галактики, конечно, движутся куда-то относительно друг друга, но происходит что-то еще. Присмотревшись, вы вдруг подскакиваете на месте, осознав, что туманность Андромеды и Млечный Путь в действительности падают друг на друга с поразительной скоростью 100 км в секунду, в результате чего осталось только 4 миллиарда лет до их столкновения. Они начнут сливаться за миллиард лет до взрыва Солнца. Едва придя в себя от ужасной мысли, как человечество сможет избегнуть такого, вы облегченно вздыхаете. Галактики так велики, и между их звездами так много места, что столкновение галактик едва ли позволит звездам врезаться друг в друга. Определенный риск, конечно, существует, но на данный момент придется свыкнуться с этой мыслью. На этом этапе абсолютно нормально разделить депрессивные философские взгляды Коперника. Вам может даже захотеться жить несколько тысячелетий назад, когда Земля была плоской, и ощущать себя в центре Вселенной по той очевидной причине, что мы, люди, считали себя особенными. Насколько утешительно было полагать, что все крутится вокруг нас, и даже ангелы вращают какие-то волшебные, прикрепленные к космическому часовому механизму колеса, заставляя звезды и Солнце вертеться. Зачем ради всего святого польский математик и астроном 15 века Коперник разрушил наш покой и провозгласил, что Солнце не вращается вокруг Земли? Кто просил математика и астронома 17 века Галилея выяснять, что у Юпитера существуют спутники, не вращающиеся вокруг Земли? Или Солнце, если на то пошло, так как они вращаются вокруг самого Юпитера? К чему Эпик и Хаббл выяснили наличие других галактик? Зачем? Это они все испортили. Что ж, кроме того, что они были правы, без подобных Коперников, Галилеев и многих других, человечество оказалось бы обречено, и, что возможно еще хуже, я никогда не написал бы эту книгу. Вы бы никогда не отправились с помощью силы мысли в путешествие по нашим космическим окрестностям, не говоря уже о выходе за их пределы, как вы намереваетесь делать. И между нами говоря, было бы обидно, если бы вся скрывающаяся там красота так и осталась незримой, неисследованной, или того хуже, видимой только другим разумным существам с их собственной отдаленной космической перспективы. И вновь вопрос, раз уж мы затрагиваем эту тему, и размеры видимой Вселенной начинают тонуть в нашем разуме. А существуют ли инопланетяне на самом деле? Есть ли среди этих миллиардов и миллиардов звездных групп, сияющих в покрытой мраком Вселенной, красные карлики, подобные Проксиме Центавра, окруженные собственными планетами? Существуют ли двойные звезды, освещающие обитаемые миры? Или другие Земли? Вряд ли можно полагать, что мы одни в этой гигантской Вселенной. Если мы одни во Вселенной, то это выглядит ужасной ошибкой космоса, писал американский астроном и космолог Карл Саган в 1985 году, и до сих пор, спустя 30 лет, никто на Земле не знает это точно. Существование инопланетной жизни таит в себе захватывающие, но одновременно и страшащие возможности, но до сих пор речь идет только о возможностях. Однако все может очень скоро измениться, по мере того, как наши телескопы начинают открывать больше и больше новых миров. Я, например, очень надеюсь, что в той или иной форме другая жизнь существует. Даже в самые темные периоды хаотичного прошлого человечества некоторые люди героически бросали вызов религии, вопреки всему утверждая вероятность существования иных миров. Итальянский католический монах Джордано Бруно, например, был заживо сожжен в Риме в 1600 году за то, что осмелился высказать вслух еретическую мысль, заявив: «Существуют бесчисленные солнца и бесчисленные земли, кружащиеся вокруг своих солнц». За свои убеждения он умер в муках. Сегодня, несмотря на то, что, на мой взгляд, существует слишком много людей, даже в наиболее развитых странах, которые скорее предпочли бы притвориться глухими и слепыми, чем столкнуться с некоторыми разгаданными наукой фактами, мы осведомлены лучше любой инквизиции. Потенциальные планеты земного типа найдены, и взгляды Джордано Бруно многократно подтверждены, пусть и сравнительно недавно. Человечеству известно о существовании таких планет, как Юпитер или Венера, в течение многих веков. Это факт. Но впервые в истории кто-то на самом деле увидел планету, обращающуюся вокруг звезды, не являющейся Солнцем, только 20 лет назад. Тогда, в 1995 году, два швейцарских астронома, Мишель Майор и Дидье Кело, обнаружили гигантский мир, названный ими 51-я Пегаса Б, и движущийся по орбите вокруг звезды, расположенной примерно в 60 световых годах от нас. Открытая Майором и Кело планета необитаема, но только потому, что находится слишком близко к своей звезде. Тем не менее, это планета. Вслед за их открытием каждый месяц начали обнаруживать по нескольку новых подобных миров, пока на их поиск не отправили специально разработанные спутники. Кеплер, запущенный в 2009 году астрономический спутник НАСА, один из них. На сегодняшний день обнаружено более 6000 кандидатов в планеты. Из них подтверждено около 2000 планет, вращающихся вокруг далеких звезд. Некоторые из них принадлежат двойным системам, то есть вращаются вокруг двух звезд, и в скором времени новостные каналы ожидают еще много других сюрпризов. Для разграничения этих планет от Венеры, Юпитера и других планет, членов нашей Солнечной системы, их принято называть экзопланетами. Кстати, около дюжины из 2000 экзопланет потенциально земного типа, и по меньшей мере три из них, в том числе Кеплер-442b, чье существование было официально подтверждено в 2015 году, имеют потрясающее сходство с нашей Землей. Все эти другие миры, конечно, могут оказаться бесплодными, но могут и хранить жизнь. Честно говоря, я готов поспорить, что прямые или косвенные признаки внеземной жизни будут найдены в течение следующих 2 десятилетий или около того. Может, на одном из обнаруженных кандидатов, а может, на каких-то еще не открытых? Современные технологии практически готовы обнаружить признаки биологической активности в атмосфере таких отдаленных миров. Было бы замечательно дожить до такого открытия, правда? В настоящее время все обнаруженные до сих пор экзопланеты находятся внутри Млечного Пути, нашей галактики, а значит довольно близко к Земле. Планеты, которые могли бы существовать в других галактиках, слишком далеко для обнаружения любым из телескопов, хотя там их могут оказаться сотни миллиардов. Туманность Андромеды, например, вполне может кишеть жизнью. Это самая крупная по величине из всех окружающих нас галактик. И очень близкая. В галактическом масштабе, конечно, не в человеческом. Звонок, сделанный прямо сейчас с Земли на одну из ее тысячи миллиардов звезд, дойдет до нее приблизительно через 2,5 миллиона лет. Так что, если мы хотим вступить с кем-то в контакт, то лучше подыскать достойный вопрос на соответствующем языке.